Мира всем
и Духове Твоему,
Пресвятаго Благовещение,
слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Слышал Иисус, яко Иоанн предан бысть, отыдя в Галилею, и остав Назарет, пришед, сидися к Капернауму по море, в пределях заблудних и нефамильных, да сбудется и черно Исаим пророком глаголящим, земля заблудня и земля нефамильня, путь моря, огонь пол Иордана, Галилея язык, люди, сидящие во тьме, видишь свет вели, и сидящим в стране, и сине смертни, свет воссияем. А то ли начат Иисус проповедать и глаголати, покайтесь, приближися Бог, Царство Небесное.
Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня Церковь продолжает праздновать события, изменившие нашу жизнь и жизнь многих людей, крещение Господне, или еще этот день называется Днем Просветления, Просвещения. Потому что вот в Евангелии повествуется о том, как Господь, узнав, что Иоанн, отдан под стражу, удалился в Галилею. И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаия, который говорит: «Земля Завулонова, земля Нефалимова, на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, вот, увидел свет великий, и сидящий в стране эти несмертные, воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Часто между собой христиане, чаще монашествующие, когда общаются, говорят: «Спасайся, брат». Я тоже сегодня сказал Лизе, она говорит: «Что делать?» Я говорю: «Спасайся». «Вот от кого?» «За мной никто не гонится». И действительно, такое расхожее слово, мы к нему привыкли и не замечаем, что за ним часто встает. А для людей, незнакомым с духовной жизнью, с христианством, с Евангелием, как-то это звучит немножко необычно. Что же значит «спасайся»? Ну, от кого спасаться? От чего спасаться? Вот человек заболел раком, допустим, опухоль злокачественная. Он почувствует уже боль, ну, на третьей, на четвертой стадии, очень серьезно. И, как правило, если он только в этот момент обратится в больницу, то ему скажут, что уже как бы поздно, уже неоперируемо, то есть помочь уже ничем нельзя. Но сам момент заболевания, там и первая стадия, человек, инкубационный такой период любого вируса, как бы человек не чувствует. Однако он уже находится в опасности, но он этого не ощущает. Или, допустим, вот, ну, наша страна, государство, как бы мы не ведем никаких военных действий ни с кем. На нас как бы никто не нападает. На границах вроде тучи не ходят хмуро. Ну, давайте скажем, зачем нам держать зря армию? Ведь никто же на нас не нападает. Давайте ее распустим. Ну и что? Откроем границу, берем таможни, столько проблем. Ну, что случится? Вот, любой может себе представить. Придет чужая, значит, армия, будем не свою армию кормить, а чужую. Вот. Хотя время мирное, и как бы от чего спасаться, никто нам ничего не угрожает. Вот так и в жизни духовной, что и, да, или просто в человеческой, повседневной, нам кажется, что никаких как прямых угроз нет. Почему же, вот мы говорим, спасайся, или как Господь здесь призывает, покайтесь, вот, что-то нужно делать. Вроде все нормально, дома тепло, покушать есть, что все, как бы никто не болеет, все не хуже, чем у других, нормально происходит. Почему что-то нужно менять? Где угроза? В чем угроза? Ну, угроза, в первую очередь, в том, что мы все ежеминутно, ежесекундно, ежедневно приближаемся, ну, к своей смерти. Вот это конкретная угроза. Мы скоро все умрем. Я об этом часто говорю, потому что, ну, к сожалению, больше нигде об этом не принято говорить. Вот, поэтому приходится часто и часто повторять, что память смертная – это один из самых главных добродетелей, что человек должен об этом рассуждать, не впадать в уныние, а в отчаяние, а к этому как бы готовиться, не суетиться. Ой, что будет? Вот, мы все умрем там. А не для того, чтобы в панику впасть, в уныние, в отчаяние, говорит христианство, а для того, чтобы трезво посмотреть на это событие и быть к нему готовым, чтобы не застал нас так вот расслабленным. А человек по своей беспечности, из-за того, что душа его бессмертна, для многих, к сожалению, живет бесшабашно и об этом редко-редко задумывается, о том, что каждую секунду, каждую минуту, каждый день нас приближает ближе и ближе к этому финалу, к этому финишу, к самому главному моменту нашей жизни, к новому рождению. Потому что смерть – это переход от одной жизни в другую. И хотим ли мы это замечать или не хотим, это неизбежно произойдет со всеми. Богатый, бедный, умный, там, ну, от смерти никак, ничем и никогда не откупишься. И самое как бы страшное, что мы не знаем, когда мы умрем. И есть и дети умирают, и юноши умирают, и в среднем возрасте, и старцы умирают. Ну, и по-всякому бывает. Мы как бы не можем предугадать и рассчитать, доживем ли мы сегодня как бы до вечера. Но человек об этом не хочет думать. Он подобен маленькому ребенку. Маленький ребенок, когда ему страшно, он закрывает глаза. Он играет в прятки. Он чик-чик, я дома, раз, закрыл глазки. И думает, раз я никого не вижу, значит, и меня никто не видит. Вот так человек вроде как и вырос, а психология осталась детская. Вот если я не буду об этом думать, закрою на это глаза, то, значит, и оно как-нибудь само и пройдет. Глядишь, и проскочу момент смерти. Но не проскочим, братья и сестры. Единственное, что могу вам гарантировать 100%, это то, что все мы до смерти доживем однозначно. Вот поэтому лучше глазки открыть и посмотреть. Невозможно. Мы все равно в этом поезде, все равно вот в этой ситуации находятся все. Мы же не можем сказать, остановись, земля, мне все надоело, я сойду. Не мы устроили весь этот мир, вот это царство, о котором говорит Господь. Поэтому это первая мысль, которая должна быть у нас всегда. Каждый вечер, читая вечерние молитвы, указывая на свою постель, мы говорим, Господи, неужели мне предстоит смерть? Вот. Неужели это ложе будет моим гробом? Я этот сон – прообраз сна вечности, сна смерти. Вот. Каждый раз себе напоминает, и ложась на постель, как бы, ну, анализирует свой прожитый день, просит у Бога как бы прощения и просит Его милости, а утром благодарит за то, что Господь дал новый день, если он проснулся, для того, чтобы изменить свою жизнь и подготовиться к вечному сну. Это очень и очень важно. В чем опасность? Опасность в том, что от смерти, конечно, нас никто не спасет, но после смерти есть жизнь вечная. Вот. И после смерти наша душа вот, будет пребывать в каком-то месте и как-то будет жить, что с ней будет происходить, вот, что нас ждет. Как бы, вот о чем нужно думать и вот где подстерегается опасность. Дело в том, что в сущности для нас, я много и много раз говорил и повторял, ничего нового не произойдет, вот, только лишь душа отделится от тела. Но она наследует те привычки, которые выработала с тела, но не сможет как бы уже их осуществлять. Те страсти, вот, те желания, которые возникают в нас, и мы порой, если есть возможность, можем осуществить. После смерти это не произойдет. Вот как вот ребенок рождается, он как бы от пуповины перерезает, он начинает жить самостоятельной жизнью. Но эту жизнь он получил, вот толчок развития от матери. Так и душа, она продолжает жить дальше, но эту будущую жизнь она получает от того тела, с которым она здесь жила, грешила или творила добро. Поэтому нам вот, и об этом нужно чаще думать, и об этом нужно опасаться, от этого нужно спастись. Почему? Ну, потому что в мире духовном вот, мы не одни, вот, есть еще, так сложилось, духи злобы под небесом, поднебесные, вот, дьявол, бесы, которые как бы стараются душу, вот это состояние, новую жизнь, к которой мы придем, ну, погубить. Что значит погубить? Ну, сманить на свою сторону. От чего это происходит? Ну, если какая-то дурная компания, там, разбойники, грабители, не знаю, бандиты. Вот к ним пришел новый человек. Он как бы еще колеблется, ему как бы и хочется, и страшно такой жизни. Ну, новобранец некий. Как с ним поступать? Что делать? Ну, если грабят, ты сначала постой, значит, посмотришь, чтобы никого не было. А если уже дело серьезное там доходит, до убийства, допустим, он говорит, нас своими руками убей. Зачем? Ну, чтобы его, так сказать, тоже вымазать в крови, чтобы он уже их не сдал и был полностью их, такой же, как он. Вот. А на миру, как говорится, смерть не страшна. Толпой легче смыться с уроков, сказать, а все ушли, я ушел. Один прогуляешь урок, в кино пойдешь, уже страшно, будут последствия. А весь класс пошел, вроде как уже не так и страшно. Всех же ж не выгонят со школы разом. Вот. Поэтому и здесь вот бес, он не хочет быть один вот, в своей злобе, в своей погибели. И он пытается как можно больше привлечь к себе сторонников своих, заставляя делать и жить так, как живут они, в злобе своей. Поэтому человеку грозит опасность. Со временем грехопадения мы утратили общение с Богом, соблазнился вот первый человек, не захотел быть с Богом, и Господь очень деликатно и скромно отошел в сторону. Ну, если насильно мил не будешь, если неприятно со мной, ты не хочешь пребывать в этом царстве, значит, ну, живи, как говорится, как хочешь сам, место в аду много. Поэтому и сейчас Господь не навязывается, а говорит, вот приблизилось Царство Небесное, ну, рядышком, хочешь, ты можешь в него войти, но ничто нечистое не может войти в Царство Небесное. И вот такая перед нами дилемма и такая опасность ежедневная. Человек, как говорит Достоевский, в его сердце происходит постоянно битва. Вот, дьявол борется с Богом и поле битвы сердца человеческое. В этом сердце происходят все страсти, все пороки, все бури, все то, что зависит, от чего зависит наша будущая жизнь. Она зачастую может быть незаметна. Но вот преподобные отцы, они внимательно следили за своими внутренними мыслями, поступками, вот, то, что там происходит. И много столетий назад все это разложили по полочкам, как все это происходит. Вот и преподобный сегодня, мы память празднуем, у нас есть частичка мощей, Антипа Валаамский, он тоже проходил такое внутреннее делание, борьбы с этими с духами, с помыслами. Вот. Если совсем вкратце, то, в принципе, я не хотел, но, наверное, все-таки расскажу. Что, зря читал. Значит, у нас вот эти вот страсти, которые нами, в конце концов, управляют. Человек часто делает какой-то поступок и думает, ну вроде не хотел, и самому это противно. Оно само собой получилось, это бес попутал. Так и говорит, правильно сказал, бес попутал. Ну ты принял соглашение, помысл принял от беса. Что человек не может не думать ни о чем. Из-за грехопадения духи имеют к нам доступ. Они постоянно перед нами крутят какие-то картинки в голове. Не может человек выбросить все мысли из головы. Ни на секунду. Не может, даже во сне. Вот это такое к нам доступ от духов нечистых. Если сказать человеку, ну, не думай о розовом слоне, ну, минуту он точно об этом думать будет, что бы он с собой ни делал, вот, скажи, не думай, все, вот из головы он не будет выходить. В нашей голове каждый раз картинки, ежесекундно. Как бывает, человек смотрит телевизор, если у него спутниковая антенна, и он, то ему скучно, надоело, сам не знает, что он хочет, и он на клац, 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 канал у него мелькает, 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 как бы, и он ни на чем так не задерживается, они вот перед глазами его проходят. Так и у нас, в голове всегда какие-то картинки, раз, 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 Вот. Это как бы не является грехом каким-то. Ну, мы в этом как бы не виноваты. Это только люди очень высокой жизни, там, может, 10 человек найдется на белом свете, которые в состоянии вот, хранить ту картинку, которую не хотят перед собой представить. Обычно это имя Спасителя, называется это делание чтения Иисусовой молитвы. Человек постоянно читает молитву, она сама произвольно в нем происходит, не дает, так занят это место, не дает другим помыслам прийти. Ну а простой человек, конечно, не в состоянии этим управлять, поэтому ты как бы безгрешный. А второе, это когда человек начинает заинтересовываться, он на чем-то останавливает свое внимание. Так раз, о, это мне интересно, и остановил, и начинает рассматривать. Это дело уже не безгрешное. Как бы, если человек способен увидеть, что это зло, и не остановился, так остался, это, конечно, уже наш грех. Мы сами самостоятельно решили вот, посмотреть и вот, принять помысл, который перед нами постоянно проходит. А потом мы с ним начинаем, сочетание называется, начинаем с ним разговаривать, принимать или не принимать. Вот. И тут двояко бывает. Если человеку Господь дал возможность избавиться от какого-то греха, вот, бывают такие случаи, человек молится, просит, и Господь раз избавляет его от какой-то страсти, от гнева, от ярости, проходит. Он боролся, постился, просил Бога помощи, делал какие-то добродетели, исправился с тем, что уже не гневается. Но по привычке своей как бы начинает возвращаться сам вот, и останавливается. Тогда это как бы греховно, человек возвращается на блевотину свою самостоятельно. Вот. Ну а если немощно не получается, то здесь как бы тоже человек может помолиться и попросить Бога, что «Господи, помоги мне». Вообще Богу попросить можно всегда, даже в самый последний момент, в самую последнюю секунду, когда ты уже собрался делать какой-то грех, Он тебя поборол, эта страсть, и ты уже вот собрался кричать, вот перед тем, как орать, начинать тебе сказать «Господи, помоги мне». Вот. И уже это поможет сразу, моментально, потому что Господь на любой стадии всегда готов помочь человеку во благо. Вот я приводил пример, у нас храм. Один человек ходит, но не причащается. Я говорю, что ты не причащайся? А я вот ворую свет, а бросить не могу. Вот, ну не могу, мне, не знаю, пенсии не хватает, не знаю, вот не могу и все. Вот, ну так что ж ты молчал давно? Надо помолиться об этом, что Господи, помоги мне. Вот, воровать свет. Ну я помолился, вот, приезжает воскресенье вечером, значит, как раз тот момент, когда он накидывает на свет, значит, раз поймали, значит, оштрафовали, но главное, что проблема решена. Господь помог человеку проблему решить. Или, как вы все знаете, случай, что воровал белье, это же говорит, Господи, помоги украсть. И тоже, как бы, Господь помог человеку избавиться от этой страсти. В любой момент, заметьте за собой, мы просто до такой степени бываем порабощены грехом, что у нас даже не хватает сил про себя сказать, что Господи, ну, помоги. Но если мы переборем себя, сделаем это усилие, то Господь всегда поможет. Поможет. Вот. А если нет, если мы сами желаем делать то, что нам показывают образы, соблазняемся ими, сочетаемся с ними, потом мы ими порабощаемся, то мне это входит в привычку, так, вторая натура. Человек и не хочет уже как бы пить, но он уже привык, он другого ничего не знает. Ему уже, как бы он понимает, ему, что не надо, или курить, что нету сигарет, да ладно, может сегодня там секунд, а хочет и тянет, он сам начинает искать. То есть он порабощается этой страстью. И вот когда человек умирает, если он полностью порабощен всеми страстями, то он не может наследовать Царство Небесное, потому что он ищет совсем другого царства. И он остается с духами в том месте, которое Господь не уготовил для нас, а для тех, кто остался без него, кто его не хочет. Вот об этом вот, и говорит Господь, когда в Евангелии сказал, что покайтесь, приближаться Царство Небесное. Нельзя жить просто так по течению, не наблюдая ни, и не за собой со вниманием и ничего не делая. Не просто пришел, рассказал там свои грехи, перечислил, так, отчитался, все, я пошел. Это не покаяние. Да, это исповедь, но два разных слова, значит, должно быть два разных действия. Что такое покаяние? Это изменение себя, это понуждение, заставление себя делать, даже иногда, если не хочется. Ну, раз, два, три, человек заставляет себя почистить зубы, раз, три, четыре, а потом он вырастает, и у него эту привычку не замечает. Это остается его сущностью. И наоборот. Если... Точно так и человек всю свою жизнь заставляет себя делать вот, над собой усилия, даже если ему не хочется, не нравится, противно, все внутри противится. Ну, раз, два, три, четыре раза он переборол себя, и потом это становится его сущностью, его привычкой, и он сам себя делает. Господь нас призвал в этот мир со художниками, со творцами. Поэтому мы часто себя очень гордо ведем, не замечая того, что весь мир живет не по нашим законам. Он нам дает возможность сделать самим себя. Вот как мы себя что слепим, что из себя хотим делать, то и получится. А если слепим что-то такое непригодное для Царства Небесного, что нам ничего худого не обойдет, то значит, сами выбрали. А если хотим вот в это Царство войти, которое к нам приблизилось, то нужно делать усилия. Сами по себе ничего, конечно, мы не сможем сделать, как не тучься, но с Божьей помощью, если мы будем просить Бога, Господи, я хочу, ну, измени меня, поменяй, избавь меня от этой страсти, от этой привычки. Господь, конечно же, вот, мы еще только подумаем, уже пойдет на встречу, для этого он сюда и пришел, для этого он основал церковь, я получил апостолов, прошел сам этот путь и показал нам, что кто хочет идти за мной, кто хочет войти в это Царство Небесное, должен идти за мной путем покаяния. А для этого нужно полюбить Бога, что человек только делает то и царство его, что он любит. Много и много раз говорил, даже когда он себе что-то делает, то, что он не любит, он это делает ради того, чтобы потом сделать то, что он любит. Например, не хочет на работу ходить, нелюбимая работа. Но он туда идет для того, чтобы получить зарплату и потом эти деньги использовать так, как он любит жить, привык. Вот. Можно было подешевле пойти, победнее бить, но нет. Или человек хочет вот, выпить, любит он выпить, и он как бы к этому стремится, старается так жизнь свою устроить, чтобы можно было вот, выпить, там, найти там, сколько там денежек, найти товарища и с ним выпить. И он на пути вот, к этой любимому своему занятию преодолевает любые препятствия. Вот такой человек, если будет любить Бога, то он тогда начнет преодолевать любые препятствия. Если нет, то само по себе ничего не получится. Поэтому помоги нам, Господи, вот пришествие Христа, вот, чтобы не прошло оно даром для нас, для нашей души, чтобы мы принесли покаяние. Покаяние – это хождение навстречу Богу. Вот, путь такой. Должен человек идти, стараться, понуждать себя, менять себя, изменять. Чтобы мы изменились, вот, и из Божьей благодати достигли того Царствия, которое совсем рядышком с нами, еще чуть-чуть. Еще один шаг, мы будем в нем. Чем и помоги нам всем, Господи, добраться до финиша. Аминь.